новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-боты». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренние и внешние стороны МКАДа между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Здесь везде туго. Также затруднение, получается, между Рублево-Успенским шоссе и, правильно будет сказать, Волоколамским шоссе. Внутренняя сторона тоже стоит. Или и внешняя сторона перед Ленинградкой тормозит. Так, еще по внутренней стороне пробка в районе Носовихинского шоссе. Там ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднения примерно от улицы 905 года до Рижского вокзала. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. На Садовом кольце пробка в районе Тверской-Ямской улицы. Здесь в районе Маяковки будьте внимательны. В районе проспекта Мира. А в остальном едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Да, еще будьте внимательны, пожалуйста. МЧС предупреждает москвичей о грозе, дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду с вечера до утра среды. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Наши с вами планы на ближайшие два часа. Депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей Орска. Глава МИД Армении не примет участие во встрече в рамках СНГ в Минске. Бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью японскому агентству Киода заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но стали врагами. В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя до 35 часов. В «Умных парнях» Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук и руководитель программы информационной гибридной войны.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей Орска. Так Нина Останина прокомментировала сообщение прокуратуры, которая предостерегла пострадавших от участия в несанкционированных акциях. Если вдруг кто пропустил, в Орске катастрофическое наводнение, все больше населенных пунктов Оренбургской области оказываются подтопленными и затопленными. Люди вышли вчера в город, получился такой несанкционированный митинг, требовали встречи с мэром, с губернатором, требовали увеличения суммы компенсации за потерю имущества. И депутат сейчас, Нина Останина, находится в селе Малый Кумачок в Оренбургской области. Она подчеркнула, что из-за паводков его жители остались без электричества, газа и воды, не ходит общественный транспорт. Еще одна проблема у домохозяйств – это животные. Нету сена, кормить нечем. Люди плачут на нервах, а тут еще прокуратура, которая предупреждала людей предупреждала, что не нужно участвовать ни в каких акциях, потому что иначе их ждет арест. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть ли все-таки какая-то проблема кризисного менеджмента в зоне наводнения? Как вы оценили?
Ну, проблема есть, она очевидно жителям, очевидно специалистам, очевидно руководству страны, которое направляет министра по делам чрезвычайных ситуаций Куренкова уже второй раз в зону. Если бы этой проблемы не было, то, наверное, губернатор не требовал бы трижды убрать телефоны на встречу с жителями. Если бы этой проблемы не было, наверное, не возбуждено было уголовное дело по факту прорыва дамбы. Если бы не было этих проблем масштабных, коммуникационных, то, собственно, не было бы вот этих сходов жителей, которые мы наблюдаем, и, собственно, те требования, которые, или там оценки, которые на этих сходах звучат, они как раз показывают, что власть, называется, не дотянулась, не дала ни заверений, ни гарантий, ни конкретной информации многим, во всяком случае, пострадавшим. Не будем здесь говорить о том, что всем, но многим. И люди выходят, жалуются, требуют
Почему, с вашей точки зрения, не докрутили, не до, в общем, не предупредили? Хотя накануне наводнения там была информация от руководства региона, что дамба выдержит и так далее. Спустя несколько часов ее прорвало. И тут эмоциональные вот эти вот высказывания. Даже Пескова сегодня просили по поводу поведения Паслера дать комментарий.
Ну, Песков заявил просто, что Кремль в курсе этой ситуации. Он никаких оценок критических действиям руководства Оренбургской области или там города Орска пока не давал. Угу. Вот. Но тут несколько есть проблем. Есть проблема действительно высокого подъема воды, экстремального. И, может быть, даже наводнение случилось бы, даже если дамба была не в порядке, была бы в порядке. Но дамбу прорвало в трех местах, насколько я могу судить, угу. И прорвало на уровнях допроектных, да, не должна была выдержать. Я надеюсь, что уголовное дело, которое возбуждено, и те оценки специальные, там, которые проводятся, что они дадут все-таки нам конкретные представления о том, кто принимал решение тогда, там, несколько лет назад, какова вина или там ответственность подрядчиков, которые это строили. Но в любом случае, то, что мы слышим в публичном поле, про то, что там, значит, грызуны проели эту дамбу, или там еще какие-то соображения такого же порядка, они выглядят, так аккуратно, скажем, не очень убедительно. Я думаю, что и люди, и жители Оренбургской области, и Орска, и федеральная власть, и экспертное сообщество, кстати, между прочим, они ждут более адекватной позиции и более ясной, более точной и, главное, по сути, бобры там или мыши явно не могли привести к наводнению, на мой взгляд.
Дмитрий, а насколько, с вашей точки зрения, общественные ожидания от действий губернаторов вот в такой период экстремальный совпадают с тем, чего требует от руководителей регионов федеральный центр?
Федеральный центр, конечно, требует по максимуму, и люди требуют по максимуму. Губернатор не всегда соответствует. Я, кстати, согласен с теми оценками, которые говорят, что и лидеры в сфере там эффективности менеджмента, они вряд ли на месте Паслера продемонстрировали какие-то сверхмощные управленческие способности. Ситуация достаточно критическая. Вот. Другое дело, что, конечно, в этой ситуации губернатору не стоило бы говорить про свой отпуск, про то, сколько он там не мылся, про сколько, значит, говорить о том, что люди должны убрать телефоны. В этой ситуации, помимо, собственно, готовности к устранению последствий наводнения, да, помимо профессионализма, есть еще фактор адекватности коммуникации, фактор эмпатии, да, фактор готовности общаться с людьми, сопереживать им. Вот с этим вторым, с этой второй компонентой качества управления в Оренбургской области есть очевидные проблемы. Если дамбу, ее там техническую готовность, действия властей уже период наводнения, что конкретно было предпринято. Это должны оценивать, в общем, и власти, и специалисты достаточно серьезные. То вот недостаток эмпатии, недостаток общей адекватности, скажем так, в общении с людьми, они видны невооруженным глазом.
Но от чего все-таки это зависит? Это какая-то целенаправленная, многие сравнивают поведение в экстремальной ситуации глав регионов, любых, с тем, как себя, например, позиционирует сейчас губернатор Белгородской области. И его эмпатичность, оперативность приводят в качестве примера. И на этом фоне, конечно, понятно, что люди будут своими силами, восстанавливать дома и так далее. Но почему, с вашей точки зрения, очередная экстремальная ситуация и находится очередной губернатор, который позволяет себе такие нелицеприятные высказывания людям в лицо, которые вообще без всего остались, а им еще говорят, вы там на митинг не собираетесь, а то мы вас арестуем? Это не Паслер говорил, но оперативные органы.
Дело в том, что Паслер вообще такой человек-то он не очень публичный, это деятель. И не очень силен в коммуникации. Это было известно с самого начала. Угу. И я думаю, что федеральная власть его на этот пост назначает, да, она отдавалась в этот отчет. У людей же есть разные, да, характеры, разные там недостатки, разные в том числе коммуникативные способности. И надо как бы, ну, ты этого человека с этими недостатками назначал, так надо отдавать себе отчет, да. К тому же Паслер, не являюсь его адвокатом, прямо скажем, тем не менее, в данном случае он оказался впервые в такой ситуации. Может быть, он даже там... Эта неадекватность, она может быть связана действительно с какими-то там техническими факторами, что он там, условно говоря, не выспался или что-то. Или в первый раз вообще он в ней оказался. Ведь никаких экстремальных такого рода событий в Оренбургской области за все время его губернаторского пока не было. Да? Так что спишем вот на какие-то на неожиданность, на... Вот. А что касается сравнения с Гладковым, оно мне здесь не кажется точным, потому что Гладков уже давно находится в тяжелой экстремальной ситуации, даже если какие-то у него проблемы были, он, понимаете, вынужден каждый день сам себя рихтовать и корректировать. И, значит,
ну, это к вопросу адаптации, согласитесь.
Фронт и тыл, извините, это разные истории, разные форматы. Понятно. Не стоит думать, что обычный губернатор, он должен быть каждый день как на фронте.
Вот. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Так, может быть, каждый год где-нибудь в начале марта МЧС должны проводить учения по предотвращению паводков. Может быть, будет уделено больше внимания, в том числе гидротехническим сооружениям. Так и возводилось гидротехническое сооружение, Адам, из расчета того, что оно выдержит. Более того, накануне были заявления, что дамбу осмотрели, угрозы никакой нет. Там сообщение появлялось в официальных телеграм-каналах органов власти примерно там 18:03-18:05, а ночью уже прорвало. А по поводу грызунов кто-то спрашивал, а это шутка по поводу грызунов? Вы знаете, это не шутка по поводу грызунов, я сейчас вам найду это сообщение даже. Действительно, директор строительной компании «Спецстрой» обвинил в прорыве дамбы в Орске грызунов. К слову, именно эта организация занималась возведением защитного сооружения. Сергей Комаров заявил, что посмотрел, в каком месте произошел прорыв. После чего человеческий фактор в качестве причины у него отпал. Цитирую. «Остался только фактор. Грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой 2-3-сантиметровой дырочки хватило, чтобы вода пошла через дамбу», заявил он в эфире Первого канала. Но, видите, это вот уже говорят, что без комментариев все-таки. Вот эта история. Может быть, правда, диссертацию решат написать на эту тему, как грызуны дырочку прогрызли и размыло Орск и еще другие населенные пункты. Тоже вопрос. Хотя кажется, что грызуны, они вроде как не прогрызают дамбы, они же, наоборот, плотины строят. Ну, если про бобров речь идет. Хотя, опять же, господину вот Комарову, наверное, виднее. Так, люди жилье потеряли, остался один на один со стихией, а жалуются тут, что отпуск прервался, одежду не поменял. Но это к вопросу о том, как... Не случайно же мы задаем вопросы, есть ли проблема кризисного менеджмента в зоне наводнения. Вот о чем речь. То есть ситуация экстремальная. Люди, естественно, и можно их понять, когда они возмутились, что им сказали, там, 20 тысяч дадим, там, даже 50 тысяч дадим, 100 тысяч за потерю имущества дадим, понятно, что. А кредитные каникулы там кто-то кому-то обещал, но вопрос, на какой срок, кто будет давать, на каком основании, как людям самое главное, которые в одночасье остались вообще без всего, как в этом разбираться. И логично совершенно, что у всех нервы взвинчены, но очевидно совершенно, что... Именно после вот этой эмоциональной стычки, которая произошла между руководством региона и жителями региона, какие-то выводы будут делаться, и там уже говорят, и сумма будет увеличена, и, соответственно, денег каких-то дополнительных дадут, и там уже, значит, отчитываются о возведении других сооружений заградительных. Но при этом пик наводнения, что важно, пик наводнения не пройден, еще в Курганской области тоже высокая опасность.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава МИД Армении не примет участие во встрече в рамках СНГ в Минске. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске 12 числа. Ожидается эта встреча. Причин такого решения не приводятся. Премьер-министр, напомню, Армении Никол Пашинян не участвовал в саммите глав СНГ, который прошел 13 октября 2023 года в Бишкеке. В том же месяце Пашинян высказал недовольство тем, как Организация договора о коллективной безопасности и Россия выполняют свои союзнические обязательства в отношении Армении. В ноябре 2023 года в Минске состоялся саммит ОДКБ. Армения тогда также отказалась принимать участие в этой встрече. То есть, очевидно, совершенно логика Армении следующая – не приезжать на саммите УДКБ, высказывать претензии по отношению к России и теперь еще, видимо, дезавуировать роль СНГ. Андрей Орешев с нами, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как воспринимать этот, правильно это будет назвать, демаршем?
Ну, это вполне ожидаемый демарш. Действующее армянское руководство особо не скрывало, что оно, значит, намеренно дистанцироваться от участия в различных евразийских, так сказать, и постсоветских интеграционных образованиях. Эта история с ОДКБ длится уже почти полтора года, напомню вам. ГЭСЭ, так сказать, особого пиетета не было и к встречам под эгидой этой организации. Ну, с учетом тех процессов, которые происходят в Армении и вокруг нее, это достаточно все предсказуемо. На мой взгляд, гораздо больше интрига состоит в том, будет ли Армения участвовать в предстоящем в начале мая саммите Евразийского экономического союза. Вообще-то Армения председатель Евразийского экономического союза, напомню.
Ну, как минимум, может быть, если Пашинян не приедет, то есть если считает, что это некая стратегия со стороны Армении, вот такое поведение, то, соответственно, понизит уровень участия, например, нет? Такое тоже может быть.
Да, действительно. Действительно, стратегия. Я не думаю, что это стратегия только Армении, точнее, действующая.
Андрей Григорьевич, я вас попрошу зафиксироваться, звук залипает. Давайте попробуем перезвонить Андрею Орешеву. Так, что здесь еще любопытного из темы по поводу Армении, из последних заявлений? Так, сейчас, одну секунду, я найду это сообщение. Да, замглавы Россотрудничества говорит, что не фиксирует притеснение россиян в Армении. Почему делают такие заявления? Скорее всего, это связано действительно с тем, что в Москве расценивают как раз заявление Пашиняна, демарши со стороны руководства Армении, как недружественные России шаги, хотя в Армении сами неоднократно заявляли, что это совсем не так, но выглядит это совсем иначе, нежели говорит господин Пашинян, и поэтому у Россотрудничества есть справедливое опасение по поводу того, как могут чувствовать себя граждане России в самой Армении. Сейчас попробуем еще раз. Андрей Орешев, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Да, Андрей Григорьевич, давайте еще раз попробуем, пожалуйста. Давай. Вот, прекрасно.
Да, да, мне хотелось бы отметить, что данное решение, я думаю, что продукт деятельности не только действующей армянской власти, но и западных партнеров. Мы понимаем, что Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, их, так сказать, чиновники, их стратегии, они прямо заинтересованы в использовании различных возможностей, связанных с тем, чтобы Армения, кстати говоря, не только Армения, создавала как можно больше проблем в деятельности ОДКБ, СНГ, Евразийского союза. В контексте недавно прошедшего саммита в Брюсселе, где господин Пашинян встречался с Блинкиным и Урсулой фон дер Ляйен, а также с Боррелем, и где была очевидным образом закрытая часть, мы не знаем же, что там обсуждалось. Но мы можем выстраивать кое-какие логические цепочки и взаимосвязи, как мне кажется, на этот счет.
Но, Андрей Григорьевич, с вашей точки зрения, когда Армения проводит такого рода демарши, это действительно дезавуирует роль ОДКБ, СНГ, или все-таки все остальные участники воспринимают это, ну, тоже с неким, может быть, удивлением, или как минимум не придают этому значения?
Я думаю, что скорее второе. Ну, не будем, так сказать, скрывать, что деятельность ОДКБ и СНГ, она, в общем, в значительной степени свелась вот к регулярным консультациям, да, взаимными мнениями. Это, безусловно, тоже очень важно, вот, и, возможно, различные культурные мероприятия. Вот. Но если мы посмотрим, скажем, отношения партнеров по СНГ и даже по ОДКБ, не только Армении, к, скажем, важным для России вопросам, да, начиная от признания Крыма российской территории Донбасса, вот, и заканчивая вообще вооруженным конфликтом на Украине и некоторыми другими проблемами, то мы видим, что здесь мы не можем говорить о каком-то долгосрочном и взаимообязывающем союзничестве, да. Вот здесь достаточно сложная ситуация.
Но мы же понимаем, Андрей Григорьевич, что если Российская Федерация, ну, не найдет способов, например, объективно влияния на политику Пашиняна, то, не, соответственно, пройдет совсем немного времени, когда Пашинян дойдет до того, чтобы, например, знаете, попросить российских военных уйти из Гюмри.
Ну, безусловно, да. Безусловно, да. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что роль Армении для России в плане безопасности, она, мягко говоря, стремится к нулю сейчас. Вот. И мы понимаем, что для России Армения и ее возможности имеют значение прежде всего в экономическом контексте, да, в контексте преодоления антироссийских санкций, в контексте параллельного импорта и экспорта.
Это
и
точечно, мне кажется.
Не случайно я обратил ваше внимание на Евразийский экономический союз и предстоящие мероприятия в рамках вот именно этой организации. Вот. Обратите внимание, насколько возрос товарооборот между Арменией и Россией в 2023 году. Понятно, там в значительной степени возросла логистика, там паром сейчас не работает, но тем не менее вот это, безусловно, важно.
Да, Андрей Григорьевич, конечно, как и другим странам.
Приоритетное внимание.
Как и другим странам СНГ, но мы знаем, какова активность тех же самых американцев, которые там давят на Киргизию, чтобы они отключали систему МИР, давят на Армению, или Армения сама это делает. Плюс неоднозначное заявление в контексте там, значит, Европейского Союза, НАТО. То есть Армению здесь Россия, конечно, не воспринимает как страну, которая, если что, защитит Россию, но интересы России во многом как раз держатся в Закавказье за счет того, что там есть российская база.
Ну, да, безусловно, но вы вспомните начало 90-х годов, когда эта база, значит, там была, так сказать, создана в соответствии с соглашениями начала и середины и второй половины 90-х годов, там было много соглашений, тогда была другая ситуация в регионе Карабахского конфликта, тогда эта база для Армении играла, так сказать, серьезную роль, и для России тоже. Вот. А сейчас в условиях тесных контактов между Ереваном и Анкарой, кстати говоря, говорил тот же Арарат Мирзоян, да, который не поедет в Минск, и, значит, российско-турецких тесных взаимоотношений, немножко все меняется. Вот. Вообще, на мой взгляд, изменений таков, что я думаю, что мы будем по-новому как-то оценивать, в том числе и военное присутствие России в Закавказье, и те крайне сложные и противоречивые взаимоотношения, и тот диалог, в который мы вступаем вот, на Южном Кавказе с Ираном, с Турцией, с той же Грузией, с Арменией, с Азербайджаном. Здесь, безусловно, много всего меняется, и в этой связи нельзя исключать различного рода, так сказать, подвижек, в том числе и в плане военного присутствия России в Армении.
Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, политолог, эксперт Фонда стратегической культуры. Но все равно, как кажется, вот эту тему с российской базой... Такое ощущение, что это одна из целей, естественно, тех, кто пытается выбить Армению из, под, соответственно, из отношений с Российской Федерацией. Но потому что если бы это было неважно, то и такой активности даже со стороны Пашинян не наблюдалось бы. И мы понимаем, что экономические отношения, они, конечно, очень важны. Безусловно, они важны. Но наличие российской базы в том числе и подкрепляет союзнические отношения, даже если они сейчас находятся на таком уровне. Потому что если российская база в Гюмри исчезнет, то что-то мне подсказывает, там будет база совсем другого государства. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и будем теперь обсуждать бывшего президента Украины Леонида Кучму, который дал интервью японскому агентству «Киода». И в этом интервью заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но стали врагами. По словам господина Кучмы, виноват в этом лично Владимир Путин. Описывая отношения двух стран, бывший президент привел в пример библейскую историю о Каине и Авеле и говорит, Библия рассказывает историю двух самых первых на земле братьев Каина и Авеля. Каин убил Авеля, Россия не сможет убить нас как государство, как народ, но оно уже убило десятки тысяч наших людей, сломало сотни тысяч наших судеб, по словам Кучмы, это Владимир Путин начал разжигать конфликт еще в 2014 году, а в международной политике у России сейчас нет друзей, только враги и вассалы, сказал Кучма. Евгений Кожокин с нами, он декан факультета международных отношений и политологии зарубежного региона ведения РГГУ, доктор исторических наук и профессор. Евгений Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как вы, как политолог, можете оценить высказывание Кучмы в контексте текущего времени?
Знаете, с точки зрения контекста нынешнего момента,
да,
и в контексте истории, это высказывание очень печальное, потому что оно свидетельствует о, во-первых, проблемах с памятью у человека, который высказывался. Почему с проблемой памяти? Потому что этот человек был президентом Украины. Этот человек победил на выборах, на своих первых выборах, объявив, что на Украине будет двуязычие, что будут развиваться теснейшим образом отношения с Россией. Человек обманул своих избирателей, потому что двуязычие не было введено. Отношения были сложными, и в этом огромная ответственность бывшего президента господина Кучмы. Так как после распада Советского Союза шло неустанное вытеснение русских школ на Украине. Соответственно, в украинских школах внедрялись программы по истории, которые внушали детям, которые сейчас выросли и которые сейчас на фронте, что их враг на севере. Мы, в данном случае я говорю про Россию, строили СНГ. Тяжело, ошибаясь, но мы строили СНГ. И в СНГ, так же, как и при строительстве Европейского Союза, могло быть два мотора. Как в Европейском Союзе, это Франция и Германия, так здесь Россия и Украина. Но мы строили, а Украина делала все возможное, чтобы СНГ не реализовалась. Украина даже, являясь учредителем в Беловежской пуще, но не подписала устав, то есть она не стала членом СНГ. И вот та трагедия, которой пришла Украина сегодня, эта трагедия подготовлена несколькими поколениями украинских политиков.
Евгений Михайлович, какие выводы, с вашей точки зрения, стоит делать Российской Федерации из-за высказываний Кучмы?
Ну, первое, Кучма абсолютно проигравший политик, неинтересный никому ни на Западе, ни на Украине. Поэтому его высказывание имеет очень небольшое значение. Что же касается текущего момента, то для нас самое главное происходит на фронте. Там, где сражаются наши солдаты, наши офицеры. И от этого результата будет главным образом зависеть то, как мы будем выстраивать отношения с украинцами, которые некоторые сделали свой выбор, и после 2014 года огромное количество людей, вне зависимости от национальности, считали ли они себя русскими, украинцами, они просто бежали с этой Украины и бежали куда? В Россию. Это к вопросу о том, насколько мы являемся враждебной страной. Люди бежали сюда. Кстати говоря, среди тех, кто выехал, и ближайшие сотрудники Кучмы. Тот же Дмитро Табачник, тот же Дмитро Вытрин. Они где? Они в России. И они не бездействуют. Потому что эти люди как раз остались верны своим убеждениям. Они выстраивают новую реальность. Я думаю, что эту новую реальность мы выстроим.
Евгений Михайлович, как вы думаете, кто-то из украинских политиков, например, вот прежней формации, с вашей точки зрения, когда-нибудь признает там тот же самый Кучма, например, почему такой жесткий даже отказ и, наоборот, сваливание все на Российскую Федерацию и отсутствие желания, например, искать в своем руководстве, в своей политике, в своих каких-то действиях причины того, почему сейчас вот так происходит?
Знаете, те, кто ищет этому объяснение, сейчас находятся или в России, или на Западе. А те, кто задают эти вопросы и остаются на Украине, они их никогда не будут озвучивать, потому что это не та ситуация и не тот режим, когда такого рода мысли можно высказывать вслух. За это придется расплачиваться, находясь за стенках СБУ.
А в чем просто интересно, в чем логика самого Кучмы, давая интервью там японским медиа, и, соответственно, хотя по самому Кучму, по-моему, уже везде забыли, а тут вдруг и вот эти высказывания, зная предысторию, понимая, что к чему шло, и самое главное, что сознательно шло со стороны Украины. Евгений Михайлович, да, вы здесь.
Вы знаете, очень трудно забраться в голову человека, который, будучи уже очень преклонного возраста, не может не понимать, что он все проиграл в своей жизни. Все проиграл. И он сейчас просто, обладая тщеславием, самомнением, пытается время от времени напомнить о себе, когда представляется случай, например, японский случай. Его жалко.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Я вас благодарю. Евгений Кожокин был с нами, декан факультета международных отношений и политологии зарубежного регионоведения РГГУ. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Говорит, что были братскими народами, но стали врагами. Но я, честно говоря, хорошо помню, когда высказывание еще до Крыма, еще давным-давно, заявление о том, что Украина, Россия там, и Белоруссия – братский народ, на Украине воспринимали очень ревниво, говоря, что как будто бы Россия здесь вот выказывает свое доминирование какое-то. Вот что Россия главный, там старший брат, старшая сестра, а все остальные младшие. То есть даже это было поводом для того, чтобы там с трибун Верховной Рады как минимум были какие-то высказывания. То есть со стороны как бы Леонида Кучмы, любого другого президента Украины, какая ситуация выглядела бы, что называется, самая приемлемая для того, чтобы Украина вот чувствовала себя вот как надо. Вот чтобы, как это называется, чтобы вот братско-сестринские отношения или дружеские отношения, или еще что-то. Вот как это должно было быть? Вспомните книги, которые написал Кучма, какая они называются. Напомните мне, пожалуйста, как называются эти книги. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я читал вот это, как Кучман там, его встречу с этим журналистом.
Да.
Но вот такой человек, наверное, у вас такой создался, пытается сидеть на двух стульях. То есть вот мы братский народ, вы понимаете?
Нет, да? были братским народом, а теперь он говорит, Путин во всем виноват, что врагами стали.
Да-да, ну вот эта политическая кучерская хитрость, он как бы, знаете, вот так вот, конечно, он сейчас в клещах, там, трусит, боится этих Зеленского и все, но на самом деле, Кучма сделал все, чтобы наше государство, вот, были врагами. Причем здесь Путин, я не понимаю. Вот, они нашли вот это самое, как можно сказать, лазейку. Были и были. Вот. Он все сделал, чтобы Бандера там процветала. Я его знаю, вот за ним очень много так вот читал, наблюдал. Вот. И как бы...
Сам сделал, но говорит, во всем здесь виноват. Либо логика Кучмы была совершенно другая. Мы делаем все, что хотим, а Россия должна терпеть и давать газ по дешевке. А может быть, даже не по дешевке, а бесплатно. А Украина будет на этом зарабатывать. А «Украине и России» 2003 года выпуска книга напоминает мне. А, ну вот, пожалуйста. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
День добрый, Сан Саныч на линии.
Да, Сан Саныч.
Ну вот декан замечательный, он очень деликатный человек. А я вот по-простому скажу, смотрите, вот Кучма такой же гаденыш, как все остальные. Именно при нем пилили бомбардировщики, которые можно было России продать или отдать. Авианосцы на стапелях, практически достроенные. Пускали под откос проекты, вот Ан-70, например, был прекрасный самолет совместный, разрабатывали. Все это, так сказать, именно рушил именно вот этот человек. При нем боевики УНА-УНСО воевали в Чечне. Понимаете, и убивали русских солдат. Вот где квинтэссенция. А то, что он там что-то вещает, это все по делам их узнаете их, а дела вот такие.
Ну, понятно, да, я понимаю, у вас там период правления Кучмы, да, очень любопытные вещи всякие трагические на Украине происходили. Другое дело, что, понимаете, в заявлении не случайно же у него там интервью берут, понятно, и упорно говорят, что все это началось в 2014 году. Вообще все. До этого говорили, правда, что 24 февраля 22 года все началось. А до этого вообще ничего не было. А теперь Кучма говорит, что в 2014 году все началось. А до этого отношения были, конечно, душа в душу. Ну, видимо, та Украина для Кучмы была идеальной Украиной. Поэтому он говорит, что, в общем, наверное, если рассуждать так, что руководство Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным защитило сначала Крыма и Севастополь, потом, соответственно, пыталась урегулировать вопрос Донбасса, выдавали паспорта жителям Донбасса, соответственно, призывали к выполнению Минских соглашений по поводу Донбасса, всячески увещевали европейцев, а потом решили русских людей в Донбассе защищать, бросив вызов всему НАТО и начав СВО. Если это Кучма считает, что вот поэтому Путин враг, ну, наверное, тогда все сходится, потому что для Кучмы, видимо, идеалом было совсем все иное, чтобы Российская Федерация вообще ни на что не обращала внимания, чтобы Черноморского флота не было в Севастополе, чтобы, соответственно, этих людей на юго-востоке Украины травили, бомбили, убивали и так далее. Вот, и чтобы бесконечный Майдан происходил на Украине. Но, видимо, такая схема. Если вот эта схема не реализована, ну, тогда понятно, чем Кучма недоволен.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя до 35 часов, 40 часов. По мнению авторов документа, при воспитании детей на таких людей возлагается дополнительная нагрузка, если они работают по 40 часов в неделю. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс в целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей. Законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи по его письменному заявлению в адрес работодателя на установление сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю, говорится в пояснительной записке. Ольга Петрова с нами, эксперт по трудовому праву. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, имеет ли такая идея под собой какое-то реальное основание, а самое главное, реализацию?
Ну, смотрите, в настоящее время у нас в Трудовом кодексе уже есть статья 93, которая дает право всем родителям, кому-то одному из родителей, имеющих детей, да, несовершеннолетних, написав заявление, работать неполное рабочее время. Допустим, хочет человек работать меньше, тогда ему будет пропорционально рассчитываться заработная плата. То есть меньше будет платиться, если он будет уходить раньше. Слово «неполное» и «сокращенное» – это разные типы рабочего времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени – это когда ты работаешь меньше, но платят тебе все равно полная ставка. У нас сейчас всего только 3 категории, которым за меньшее количество часов будет платиться больше, да, то есть будет платиться норма. Несовершеннолетним, да, понятно, что у них ограниченное количество часов, им разрешено работать. Дальше это инвалиды первой и второй группы. Если берется инвалид на работу, он работает, допустим, меньше, чем 40 часов, но оклад же установлен за 40 часов, значит, все равно ему будет платиться столько же, сколько за 40 часов. Uh-huh. И работа на вредных производствах. Вот сейчас, если мы правильно понимаем, то обсуждается вопрос о введении вот этой четвертой категории, да, что родитель, кто-то один из родителей, который будет... ему будет платить столько же, сколько если бы он работал полностью, если бы у него не было детей. Насколько это будет применимо, да, насколько вот это будет в сравнении с имеющейся ситуацией, но это в любом случае только практика покажет. Но если брать с точки зрения родителей с детьми, то, конечно, это дополнительные льготы, дополнительные привилегии. Насколько это будет в сравнении, что вот сидит девушка молодая, бухгалтером работает, 40 часов должна работать, и рядом с ней сидит ее подруга, у которой, допустим,
трое детей,
да, они должны норму вырабатывать, но одна должна вырабатывать за 35 часов, а другая, допустим, за 40, тогда вопрос... Тогда вопрос нормы ли будет одинаково, интенсивность же повышается у многодетной мамы, или будет установлена какая-то другая норма. Вот эти все вопросы пока не остаются за кадром, да, то есть мы пока не знаем, как это будет в практике. Но в любом случае, да, вот для работодателя, в принципе, да, это... На что влияет? На то, что если норма выполняется, да, ради бога, будешь работать меньше. А вот если особенность работы такая, что там норма не может за счет интенсивности, то есть получается, мы дополнительную нагрузку можем на некоторые виды работы в отношении работодателя возложить. Сыровата вот норма, идея, которую предлагают, то есть ее нужно, потому что по ней будет 3000 вопросов, когда, если она введется.
Наши слушатели говорят, это утопия, частные предприятия сразу объясняют, что за льготами на госслужбу надо. Ну, то есть, условно, что это государственное предприятие могут вести.
Да, и вот при приеме на работу, представьте, будут сразу спрашивать вот такие вещи. Это может быть то, что вот возникнут такие вопросы, что кого-то не будут брать из-за этого. Потому что если это уже будет вписано как обязательно, то обязан будет предоставлять. Уже нельзя будет как бы отказать. Поэтому без дополнительных вот четких, более детальных разъяснений, да, пока это звучит, конечно, как замечательно для мамы, пап, детей.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Я вас благодарю. Ольга Петрова была с нами, эксперт по трудовому праву. Но, говорит, идея сыроватая, потому что много-много-много сразу вопросов вводных возникает, а не получится ли перераспределение нагрузки, например, на соседнего работника в этом отделе. Соответственно, как будут работодатели относиться, если это будет в обязательном порядке введено? Плюс это вопрос, а если человек и так может выработать норму какую-то за меньшее количество часов, он, в принципе, с работы и так может пораньше уйти, потому что просиживать просто без дела не имеет смысла. 7373-948, телефон прямого эфира. Для вас эта идея актуальна или нет? Расскажите, пожалуйста, мне нужны люди с детьми. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. В Государственную Думу внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя до 35 часов, то есть каждый день на час раньше можно будет уходить с работы, если это примут, конечно. Мне нужны люди с детьми. 7373-948. Для вас это актуально, в принципе, или нет? Здравствуйте, алло.
Да, добрый день, меня Александр зовут.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, у меня 3 детей, соответственно, так-то звучит все, конечно, хорошо, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что я не могу себе позволить работать там 30 часов, я работаю даже больше, чем 40, ну, в силу обязанностей, в силу каких-то там больших задач, и это, собственно, внутренняя некая такая ответственность. Ты можешь числиться там 30, но у тебя есть бизнес, у тебя есть люди, которыми ты должен управлять, и ты просто так это все не бросишь. То есть это некое, наверное, чувство ответственности, может быть, какие-то более простые операции, там, ну, наверное, да, более сложных, когда человек сам управляет процессом, наверное, сложнее.
Спасибо, принято, тоже вопрос. Действительно, есть люди, которые частники, они, потому что это же превратное как это, восприятие бизнесмена, что человек, который на работу не ходит. Нет, как раз эти люди могут на работе находиться очень много времени. А другое дело чисто рационально. Но, допустим, человек уходит с работы, ну вот не в 6, а в 5. Вот что это меняет принципиально? И, соответственно, кто? А если это, например, ну, как это в медицине будет работать? Вот у нее есть такая смена, а тогда что? Или суточное дежурство, или еще что-то? Ну, то есть тоже непонятно, что это. В целом, я считаю, норма выработки 40 часов в частности устарела. Часто получается, что работник, выполнив объем работы, еще несколько часов досиживает до звонка, говорит Михаил. Мне нужны люди с детьми, позвоните, пожалуйста. Актуально это вопрос для вас или нет? Все мы всячески все делаем, чтобы ничего не делать, говорит Геннадий. Почему? Есть люди, которые делают. И даже больше, чем от них требуется. Так, и саду сбить, забрать, ведь он до 7, говорит Нилс Михаил. Сад до 7 работает. Ну, то есть, если... Ну, хорошо, а люди и так, значит, как-то выходят из положения. Там работа, например, до 6, сад до 7, можно успеть. Частный бизнес, а сейчас многодетной маме в течение дня уходит в школу, в садик, в магазин, не такие, так, субботники, ни на какие летучки они не ходят, отпуск только летом, первые вписываются в табель, говорит Верунчик. Так, что здесь еще? Сильно меняет трафик до дома, уходя в 5, будешь дома на пару часов раньше, а не на час, говорит Хисшадо. Но это про трафик хорошо на работе, про дорожный трафик, допустим. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Я в некотором роде в обоих лицах, как говорится, и так. Отец троих детей, и в то же время у меня небольшое предприятие работодателя. Вот даже вот без взгляда на все, с точки зрения работодателя, понятное дело, что я вот как частник, я буду сильно не в восторге, если у меня работник, при наличии работы она есть, вот, это, за час этого заявит, что все, я ушел, потому что вот ты мне обязан. Вот я такого работника просто брать не буду. Найду 1000 причин, почему не.
Ну, и я понимаю вас, и тогда это нас с вами подводит к следующему пониманию, что даже не обязателен какой-то законопроект, а есть вариант, например, договориться лично. Это же тоже про межличностные отношения. Потому что между, ну, как бы работником и работодателем происходит, ну, постоянно происходит какая-то коммуникация, какая-то игра своего рода, трудовая. И, соответственно, зачем нужен такая инициатива? Я прекрасно понимаю, что люди, например, с одним ребенком точно так же могут сказать, а почему вот она так? Вот ей можно, а мне нельзя, например. Это же тоже будет логичный вопрос. Или тогда на человека с одним ребенком перераспределится нагрузка от того человека, у которого много детей? Ну, то есть тоже странно, согласитесь. Это те вопросы, которые точно совершенно появятся. Значит, нужно повышать производительность труда, а то пока чаю попьют, пока перекурят, говорит Михаил. Так, им, наоборот, больше работать нужно, детей кормить. Ну, послушайте, если, например, от часов не зависит заработная плата, а зависит от объема выполненной работы, то человек может и за 3 часа закончить, например, зачем ему остальные 4 досиживать? Ну, просто там шеф на работе сидит, ему делать нечего. Ну, как-то так. То есть вопросов здесь много. В общем, пришли к выводу, что сырой законопроект. Новости продолжим.